Последствия, соответствующие порожденным причинам. Последствия убийства для совершившего его – укорочение продолжительности жизни или долгая хроническая болезнь. Присвоение чужого, независимо от величины накопленного богатства, нищета – следующей жизни. Прелюбодеяние последствиями имеет враждебное отношение к себе и оскорбление. Ложь имеет последствием злословие о вас и осуждение вашего поведения. Речь, ведущая к раздорам, имеет последствием потерю дружбы и недоверия к вам ваших друзей в следующих жизнях. Результатом произнесения грубых слов будет то, что вы всегда будете слышать о себе плохое, и у вас будет дурная слава. Вследствие пустословия ваша речь не будет иметь силы. Ваши слова не будут исполняться, люди будут с презрением относиться к вашим словам и не будут прислушиваться к ним. Следствие алчности будет то, что как бы вы ни старались, ваши желания не будут исполнены и цели не будут достигнуты. Дурные намерения, направленные против других, приведут к тому, что вы всегда будете оказываться в неблагоприятной окружающей среде, в плохом климате, например, в пыльных, туманных и промозглых местах. Или же будете охвачены страхом и гневом, будете бояться нападения диких зверей, бояться закона страны. Вследствие извращенных ложных взглядов на истину, вы родитесь или слабоумным, или простаком, или крайне тупым человеком. Таковы переживания, соответствующие, последствия, соответствующие своим причинам. Обычно мы говорим о трех видах кармы – тела, ума и речи. Под речью подразумевается не только артикулярно выраженная речь, а энергия, которая стоит за речью. Речь – это всего лишь четвертый вид энергии, которая выражается артикулярно посредством слов. А в общем имеется в виду энергия или вибрация. Эта вибрация еще начинается в Муладхара чакре. Это есть сама изначальная энергия кундалини. и она имеет четыре фазы. Уттама, в Муладхаре и Свадистане, Мадхьяма в Манипуре, Пашьянти в Анахате и Вайкхаре в горле. То есть тот вид физической речи, который мы слышим, это всего лишь четвертая модификация праны, которая поднимается из Муладхары. Поэтому под речью следует понимать энергию, вибрацию как таковую. Итак, когда совершаются различные действия телом, речью или умом, неизбежно задействуются тонкие механизмы праны и ума, о которых мы даже не подозреваем. И эти тонкие механизмы, они постоянно меняются в зависимости от наших поступков. И они отпечатываются в потоке нашего сознания, хотим мы этого или нет. И когда такие отпечатки накапливаются достаточным образом, они формируют нашу будущую жизнь. Они влияют на качество тела, которое обретается, на окружение, которое сопровождает, то есть на экологическую среду, и также на наши собственные внутренние склонности. Однажды во времена Будды Шакьямуни он со своими учениками жило две женщины. И когда одна богатая женщина пришла к другой, она увидела у этой богатой женщины четырех существ, которых трудно было назвать животными. Хозяйка дома сказала, что эти странные существа появились у нее мистическим способом. И иногда она их кормит. И эти странные существа очень страдают. И когда другая женщина тайком решила покормить этих существ и дала им еду, то она увидела, что как только она дала еду этим существам, у одного живого существа еда превратилась в кровь и гной, а у второго в куски мяса, у третьего в что-то раскаленное. И эта женщина обладала мистическими способностями и смогла проследить их прошлые жизни. И она увидела, что хозяйка дома была преданной последовательницей Будды. А эти существа в прошлой жизни были ее родственниками, а именно мужем, дочерью и сыном. И однажды Будда со своими учениками зашел просить подаяния у этой женщины в прошлой жизни. Эта женщина с радостью предложила им кров и еду, но она на некоторое время отлучилась. Муж, сын и дочь, они не были последователями дхармы, они были приверженцами мирской жизни. И тогда служанка сказала: «Я скорее буду есть кровь и гной, чем буду кормить этих бездомных». Монахов-бездельников. Муж ее сказал: «Я скорее буду лизать раскаленный шар, чем дам хотя бы крошку из нашего богатства. То же самое сказал и сын. Вследствие такого благопожелания, срезонировав с абсолютным сознанием святых, они в прошлых, следующих жизнях получили воздаяние в виде такого тела. Это пример переживания, которое соответствует своим причинам. Есть другой рассказ. Один купец пожертвовал Будде золотую сережку. Когда он захотел совершить пожертвование, то это единственное, что у него было с собой. В течение нескольких жизней, когда он рождался с золотой серьгой в ухе. Затем, прожив эти несколько жизней, он переродился на небесах Индры, а после стал одним из святых архатов. Таким образом, возвратилось благословение пожертвования святому. Карма возвращается не только как последствия, соответствующие причине, но также как и привычки, соответствующие порожденной причине. То есть человек приобретает привычки, соответствующие тем действиям, которые он творил в прошлом. К примеру, следствие воровства – то, что человек будет склонен похищать, отнимать имущество у других людей. Склонность к употреблению грубых слов и любовь к пустословию – все это может быть понято как следствие привычки к этому в предыдущих жизнях. Когда мы совершаем поступки телом, речью или умом, меняется структура нашего энергетического тела и тонкого тела. И на тонком уровне происходит искривление пространства в нескольких наших тонких телах. Первоначально наше окружение и мир формируются силой сознания. Из ясного света проявляются различные тонкие двойственные состояния. Затем эти состояния становятся грубыми, и ум постепенно дистанцируется от этих проявлений света. При перерождении все накопленные нами мысли и поступки снова проявляются в виде разных тонких состояний света и порождаются тонкие состояния света, связанные с накопленным ранее. Наконец, когда душа вступает в резонанс с этими проявлениями света, происходит захват сознания и перерождение его в новой утробе. Последствия для окружающего. Убийство имеет своим последствием скудный урожай, имеется в виду убийство мелких насекомых. А если человек болен, то лекарство ему не помогает. В результате присвоения чужого человек перерождается в месте, где свирепствует засуха, наводнение, неурожаи. А вследствие прелюбодеяния он попадает в местность пыльную, мрачную, где не отличишь дня от ночи, где нет гармонии с элементами. Вследствие лжи жизнь будет протекать среди нечистот. Если совершались дурные действия словами, вызывающими распри, человек перерождается среди крутых скал и пропастей или в тесном ущелье. Вследствие употребления грубых слов будет перерождение в стране, где есть места, полные лишенные растительности и воды, в которой жизнь крайне трудна. В результате пустословия происходит перерождение в таких местах, где четыре времени года неустойчивы и непредсказуемы. Дожди, солнечный зной и холод беспорядочно сменяют друг друга. Вследствие алчности происходит перерождение в бесплодной местности, лишенной энергии и питательной силы. Если кто-либо тайно желает другим зла, то перерождается в стране, где пища не насыщает. Хотя ее может быть в достатке, все это не обладает питательными свойствами. Итак, когда порождаются разные неправильные состояния ума и речи, они отпечатываются в потоке ума в виде самскар. Самскары формируют васаны, импульсы, которые управляют поведением тела в следующей жизни. Вследствие этого следует понимать, каким образом единственно достойно необходимо проживать свою жизнь. То, как отпечатываются самскары, также зависит от уровня нашей праны и от степени осознавания. Если наша степень осознавания невелика, то отпечаток происходит стопроцентно. Другими словами, накопленное действие ведет к стопроцентному возврату результата. Если же при этом существует, кроме действий тела, чистый уровень энергии или глубокое состояние осознавания, то такое действие может не воплотиться стопроцентно, а воплощается наполовину или на одну треть. С точки зрения анутара-тантры, то первичную главную роль определяет все-таки сознание, а не поступки. Поступки играют вторичную роль. Другими словами, первичность сознания означает, что если ты находишься в глубоком состоянии осознанности, то даже то, что могло бы тебе принести дурную карму, не принесет. несет тебе дурную карму. Первичность сознания означает, что если ты находишься в глубоком состоянии созерцания, то все твои действия будут подобны накоплению заслуг. Однако такой теории не следует пленяться до тех пор, пока нет самадхи и непрерывного сознания, потому что глубокое созерцание подразумевает только такие вещи. В случае же с обычным человеком или обычным практикующим, то, скорее всего, он не обладает глубоким состоянием созерцания, а имеет обычные двойственные представления. И у него привычно возникают цепляния, надежда и страх, приятие и отвержение. Если и говорить о коренном различии между обычным практиком и достигнувшим высочайшего уровня, то это в том, есть ли цепляние, надежды, страх или приязнь и отвращение, то есть двойственное состояние ума. И даже если кажется, что на поверхностном уровне такого нет, то в глубоких слоях сознания и подсознания существуют очень тонкие интенции, которые могут быть незаметны. Но эти тонкие интенции, они все равно продолжают действовать, помимо воли практикующего. И они все равно порождают различные тонкие причины. Все, с чем мы имеем дело сейчас, окружение, физическая форма, уровень практики и наши духовные достижения – это следствие таких причин. И мы не можем изменить эти следствия до тех пор, пока мы не породим уровень новые причины, более тонкие. К примеру, кто-то, сидя в ретрите, испытывает радость и наслаждение, находясь в состоянии дхьяны. Кто-то испытывает страдания от боли в коленях и тамас. Можно сказать, в одинаковых условиях два монаха испытывают разные переживания. Это следствие того, что в прошлом были порождены разные причины. Если у тебя карма богов, ты будешь наслаждаться в любой ситуации до тех пор, пока карма не исчезнет. Если у тебя карма животных, ты будешь тупым в любой ситуации. Если у тебя карма голодных духов, то там, где все наслаждаются, ты найдешь способ, как получить неудовлетворенность, и ты останешься неудовлетворенным. Если у тебя карма асуров, то там, где все благоприятно, ты найдешь способ побороться с другими или позавидовать. Это закон, хотим мы этого или нет. Поскольку наше сознание излучается из сущностной части нашего «я» в виде спхураны. Атма спхурана – это тонкая энергия. Эта тонкая энергия, излучающаяся, называется также кала. Это микрочастицы света, которые излучаются из нашего сознания. Такое излучение меняет, искривляет пространство вокруг живого существа. Искривляет пространство – это термин, просто указывающий, что кармическое видение вследствие такого излучения вокруг человека меняется. Другими словами, каждый из нас, помимо того, что он вписан в коллективную карму мира, в котором он находится, Локи, то есть, к примеру, коллективную карму человечества, он имеет свою собственную карму, которая может видоизменяться в определенных пределах. И эта собственная карма, она излучается именно в тех обстоятельствах и в том месте, которое соответствует его собственной карме. И когда такой человек подходит к кому-либо или чему-либо, то он искривляет пространство в соответствии со своим излучением, с пхураной. И тогда он пожинает те плоды, которые у него накоплены в его тонких телах. И сейчас все, что мы имеем, это вот закон кармы и только закон кармы. До тех пор, пока живое существо не пребывает в глубоком осознавании, оно жестко пожинает причины и плоды своих прошлых деяний. И помимо практики созерцания, единственно разумный способ прожить жизнь так, чтобы следующая жизнь была очищена, это непрерывное накопление заслуг и непрерывное очищение. Вот когда вы делаете поклоны, читаете мантры, подносите прасад, выполняете практики, делаете намасте, занимаетесь жертвованием, рассказываете другим об истине, совершаете простирание, слушаете сутру. Это все вот такой непрерывный поток очищения, который изменяет ваши кармические причины. И поскольку таких причин было создано очень много, их изменить не так просто. Нужно накопить столько же или даже еще больше, чтобы проявились новые причины. Закон кармы — это то, что описывает наше относительное измерение. И кроме внутренней практики созерцания, следует всегда быть внимательным к поступкам тела, речи и ума. В особенности, когда мы принимаем духовный путь и монашество. Когда же наше созерцание становится по-настоящему непрерывным, происходит освобождение всех кармических следов. Это наступает на уровне чистого видения. Чистое видение означает, что созерцание набрало силу и может длиться непрерывно, замыкая 24 часа в сутках. Тогда внезапно у нас пробуждается очень сильный позитивный потенциал нашего излучения. Это означает, что даже когда мы встречаемся с чем-либо негативным в результате возврата кармы, мы больше на него не реагируем обусловленно. Этот потенциал ясности — это шакти, которая возникает в результате созерцания. И как сильный побеждает слабого, наше чистое и очень ясное излучение. течение, оно начинает также искривлять кармическое пространство вокруг нас. Другими словами, мы искривляем или изменяем старое кармическое видение на новое, более очищенное. В таком случае говорят, что человек вошел в измерение чистого видения. Измерение чистого видения – это совсем не то, с чем мы привыкли иметь дело в повседневной жизни. Это то, что доступно лишь истинно святому существу. Такой святой, даже глядя на грязь, видит золото. Даже слыша бранные слова, слышит баджаны и пение мантр. Даже глядя на обычных существ, видит богов. Даже глядя на нечистые и загрязненные действия, видит в них божественную игру Абсолюта. Вот на этом уровне, когда полностью реализовано чистое видение, закон кармы перестает действовать, и любое действие становится подлинно чистым, подобным накоплению заслуг. Поэтому часто говорится, что при взаимоотношениях мы должны стараться настраиваться на чистое видение и порождать чистое видение, даже если мы пока его не приобрели. Тот, кто имеет сильную веру и един с источником бытия, то тот всегда видит радость в этом. Он никогда не испытывает страданий, гнева, чего-либо еще. Говорят, что такой человек видит за всем милость Бога. Происходит хорошее или плохое, он все воспринимает это как милость Бога. Происходит то, что дает страдания, или то, что не удовлетворяет его эго, или происходит, что его радует. Во всем он видит проявление абсолютной энергии. Чистое видение также означает, что мы распространяем его на тех, с кем мы общаемся. Мы перестаем видеть обусловленных мужчин и женщин и начинаем видеть тонкие формы, которые стоят за физической оболочкой мужчины или женщины. К примеру, в каждом монахе мы видим Будду, а в каждых его словах урок нам. Когда мы таким образом воспринимаем живых существ вокруг нас, как божественных, мы понимаем, что означает эта способность к чистому видению. Тогда мы входим в такое измерение чистого видения, которое называется мандала. Мандала обычно считается это идеальное построение внутри нашего сознания, это принцип тантры. Когда происходит подношение, визуализация, насыщение пространства различными энергиями, чтением мантр и прочим, тогда йогин рисует себе картину мира, в центре которого божество, и сам затем... занимает роль центрального божества. Это практики, используемые в тантре. И он начитывает мантры и визуализирует это до тех пор, пока не будет видеть ясно мандалу. Затем он пытается отождествлять все, что он видит, с мандалой, думать так, что весь проявленный мир есть не что иное, как собственная мандала, которую он визуализировал. Это тантрийский метод трансформации, когда мы очищаем кармическое видение такой практикой. Однако в высших тантрах типа лая-йоги подход другой. Мы не используем никакие тантрийские методы преображения, трансформации и прочего, визуализации. А если используем, то как дополнительные в минимальной степени. В основном вхождение в чистое видение происходит за счет глубокого созерцания. Созерцание является методом и средством. Если говорить попроще, то принцип такой. Если кто-либо имеет высокий уровень осознавания, он всегда радостен, ясен, имеет хорошую концентрацию, у него нет даже тени нечистых мыслей, его поступки безупречны, потому что он постоянно контролирует себя, у него очень гибкий ум, и он способен интегрироваться с любой ситуацией и адекватно отвечать на нее. И он всегда имеет хороший уровень энергии. Другими словами, он пожинает последствия своей внимательности. Такой человек близок к чистому видению. И напротив, тот, кто невнимателен, имеет негибкий ум. Ему трудно быть гармоничным с другими или интегрироваться в ситуации, адекватно отвечать на нее. Он делает ошибки. Или у него низкий уровень энергии. Ему трудно концентрироваться на практиках. Можно сказать, что его ум пока схвачен потоком нечистого видения. Однако, порождая внимательность, мы преодолеваем такое нечистое видение в состоянии чистого видения. Когда мы не созерцаем, то ум обычно колеблется и подвергается разным переживаниям. Одни из них чистые, другие могут быть нечистые. Но когда мы стали полностью внимательными и очистили себя практиками, то все становится чистым, правильным, благоприятным, радующим. Нигде не возникает никакого противоречия. Считается, что когда йогин входит полностью в состояние чистого измерения, то его тело в этом мире начинает полностью растворяться. Не то чтобы его тело исчезает. Скорее, его тело становится одухотворенным и проявляется как видимое другим тело, состоящее из радужного света. Если, конечно, он не принимал какого-то решения сознательно оставлять себе часть нечистого видения. Разница между живыми существами мира людей и божествами – это разница всего лишь в кармическом видении. Первые имеют различные нечистые состояния в своем уме, вторые имеют только чистое состояние. Чистое состояние означает тонкие уровни ума в созерцании, тонкие уровни праны, не в грубых элементах Махабхути, а в тонких элементах Шудха-таттвах, очищенных. Что означает грубое состояние элементов? К примеру, элемент земли в грубом состоянии – это земля, а в теле человека – это плоть и кости. Проявление элемента земли в грубом состоянии – это один из корневых ядов, гнев, к примеру. Когда Муладхара чакра вибрирует, это проявляется в виде нечистого состояния. Что означает «элемент стал чистым»? Это означает, что в физическом теле элемент земли, Муладхара чакра, очистился, и энергия также очистилась. Тогда это не гнев, а энергия гневных божеств. А элемент земли в физическом теле очищается до состояния чистоты. Когда элемент полностью очищается, можно видеть пространство желтого света, очищенное таттва земли. Это просто пространство желтого света и очень мощная и плотная божественная энергия. Таким образом, нечистое состояние таттв очищается в чистое. Таким же образом, можно рассматривать все другие таттвы. И, наконец, когда все наши загрязнения и яды, содержащиеся в теле, превращаются в 5 видов чистого пространства, происходит полностью вхождение в чистое измерение. Тогда йогин, в отличие от обычного существа, считающего себя телом, превращается в 5 видов пятицветного пространства, или в 5 мудростей. Это желтое пространство элемента земли, или равностная мудрость. Белое пространство элемента воды, или зеркалоподобная мудрость. Красное пространство элемента огня в Манипуре, или